Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире передача «Актуальное интервью». У нас в гостях Андрей Викторович Калинкин. Он собирается выдвигаться в городскую думу на этих выборах по 34-му округу. Андрей Викторович, он представляет Российское социалистическое движение. Это одно из крупнейших российских левых движений с уже довольно долгой историей. И, Андрей, первый вопрос такой. Какой у тебя округ? Какие у него границы? Живешь ли ты там? И насколько ты вообще близок к жизни этого округа?
К сожалению, живу я не на округе. Тут в силу разных предвыборных маневров так получилось, что я пошел не там, где живу, а по соседнему округу. То есть сам я живу на остановке Южная, а вот мой округ – это часть Юбилейного, это улица Мухиной, это Ершовский микрорайон, улица Якоби. И вот все то, что между ними находится, в общем, это вот то, что между водохранилищем и Юбилейным, скажем так. А насколько я близок? Ну, мы достаточно давно, мы с апреля с ребятами в округе появляемся, что-то делаем, то есть там у меня друзья, знакомые живут. Главное, почему я иду на выборы, я иду на выборы не только проблемы конкретного округа решать, я иду с вот некой общим видением ситуации в городе, и вот это видение, оно касается в том числе и жителей округа. Ну вот, получается, что если говорить об округе, то, конечно, у него есть свои интересы, и если говорить о них, то это, ну, я категорически против точечной застройки, и вот там много деревянных домов, которые там либо сейчас находятся под расселением, либо будут в ближайшее время расселяться. Я сторонник того, чтобы на месте вот этих территорий, если строили, то строили микрорайонами, сразу, чтобы в микрорайоне были там и школы, и садики, и вся социальная инфраструктура. А как у нас, к сожалению, часто бывает, и в том числе там, на 34-м округе, те здания, которые мы уже видим построенные, это просто вот эти свечки, жилищные комплексы там с дворами без единого деревца, и жители которых, получается, будут создавать дополнительную нагрузку на уже существующие детские сады, школы и так далее. То есть, соответственно, те сложности, которые сегодня уже есть, я там ходил с людьми, разговаривал по округу, есть сложности, как во всем Иркутске, с тем, чтобы, допустим, ребенок ходил в садик именно рядом с домом. Так вот, эти сложности, они будут только увеличиваться. Ну, то есть, вот в части, касающейся именно округа, вот эта программа, чтобы строительство, оно было для людей, а не для строительного бизнеса, чтобы строили инфраструктуру, с инфраструктурой социальной, и чтобы развитие округа учитывало вот интересы жителей. Но вот про это нужно еще что сказать. Про этот момент я иду с намерением сделать, хочу пойти на выборы, с намерением сделать на округе совет. То есть та схема вот отношений между депутатом и избирателями, которая задумывалась в 20-е годы вот прошлого века, когда депутат – это вот голос непосредственно людей, и эти люди могут решить в любой момент времени, что этот депутат плохо их представляет, и отозвать его. Вот я за то, чтобы эта схема была реализована. То есть мы сделаем совет, по одному представителю от 100 квартир выберем, и эти люди, то есть 40-50 человек их получится на округе, вот эти люди, я им смогу за 7 рабочих дней до ближайшего заседания Думы давать информацию, что такие-то вопросы будут обсуждаться. И эти люди мне дадут инструкции, как я должен по тем или иным вопросам голосовать, в чем состоит интерес жителей округа. Ну и, соответственно, этих людей, которые по одному от 100 квартир, их в любой момент смогут отозвать жители, которые их выбрали. И эти люди, в свою очередь, меня в любой момент времени, мне могут сказать, что ты нас не представляешь, складывай себе полномочия депутата. Ну, и я их обязуюсь сложить. К сожалению, нет, я вот пытался, искал, но пока не нашел каких-то юридических механизмов принудить меня. То есть, сам я, по крайней мере, это обязательство на себя беру. Если говорить про общегородскую часть программы, то она такая в духе, чтобы в городе Иркутске было больше демократии, больше социализма, больше справедливости. Ну, к примеру, вот у нас есть муниципальные предприятия. Муниципальные автобусы возят людей по 15 рублей, частные по 20. Вот вам конкретная разница того, что частник, он свою экономическую эффективность делает за счет людей. То есть я сторонник того, чтобы расширялось количество муниципального транспорта, количество муниципальных рынков, ну и при этом под более серьезным депутатским контролем. То есть у нас есть, допустим, сегодня центральный рынок, он муниципальный. при попустительстве и, ну, я думаю, что осознанном, да, попустительстве команды мэра, администрации городской, там просто какие-то гигантские суммы исчезают. Я смотрел трансляцию, думаю, там 60 миллионов в бюджет должен муниципальный рынок, центральный рынок приносить, 200 тысяч в год он приносит в бюджет. Ну, несоразмерная цифра. Угу. И он не выполняет очень важную функцию. Это вот я, этот пункт программы я подсмотрел у такого левого политолога Бориса Кагарлицкого. Он в свое время об этом говорил. Муниципальные рынки должны же еще играть ту роль, что они, цены устанавливая ниже средних по городу, препятствуют росту цен в других магазинах.
Ну да.
То есть вот эту функцию, на мой взгляд, ни муниципальный рынок, ни вот, ну, сельскохозяйственные ярмарки, которые к нему относятся в разных районах Иркутска, они тоже не очень хорошо выполняют. Тут, я думаю, что есть что в этом направлении сделать.
Угу. А вот если говорить по округу, вот конкретно что бы ты сделал, да, первые очередные, и что, допустим, не сделал депутат предыдущий, и что, может быть, не сделала мэрия, как ты считаешь? Ну и в Иркутске в целом тоже.
Если говорить про действующего депутата, да, Михаила Корнева, то вот я могу сказать, что я сейчас хожу, собираю подписи, да, и я встретил, ну, там, из десятков людей, с которыми я пообщался, я встретил трех человек, которые, ну, выразили какое-то удовольствие его работой. И я встретил существенно больше людей, которые сказали: мы вот за этим и обращались к Корневу, Корнев это не сделал. За этим мы обращались к Корневу, Корнев это не сделал.
А, например, то что?
К примеру, во дворе одного из домов по юбилейному, юбилейный 66, по-моему, да, то есть, ну вот, просили песок в песочницу привезти, дорогу просили сделать. По вопросам вот про садик я с женщиной разговаривал тоже в юбилейном, вот она тоже просила помочь, посодействовать. Ну, то есть, вообще, если говорить про юбилейный, то там одна из... То есть... Моя программа, она в нынешнем своем виде опубликованная, является проектом, и она будет дополняться и дополняется за счет тех конкретных, ну, наказов, которые люди озвучили. Вот в юбилейном женщина говорила о лестницах вот этих, ну, которые в достаточно разрушенном состоянии, крутые лестницы, там где-то и перил толком нету, ну, и то есть вот это если говорить про конкретику. Или там в районе юбилейной 63, там получается в совершенно ужасном условии, ужасно сделан тротуар, он ниже уровня дороги, то есть вся вода течет во время дождя на тротуар, ну, никакой, естественно, ни ливневой канализации, ничего, в общем, все это идет дальше под дом. То есть, ну, есть конкретные вещи, есть претензии к депутату, который давно уже сидит, и весь округ уклеен плакатами Михаила Корнева, где написано «Ваш действующий депутат». Я вот когда ходил, с людьми разговаривал, ну, я вот заметил, что кто-то, значит, подписал «бездействующий депутат». Ну, и вообще, в целом, периодически я встречаю надписи там, на стенах, на заборах и так далее, которые говорят о том, что, ну, в общем, Михаил Георгиевич уже людям поднадоел, и пора бы, наверное, отдохнуть.
Он рассказывал, что все-таки строится, вот построен ФОК, ну, давно еще больница была построена, значит, школы, детсад новый, я так понимаю, планируется, еще одна школа в плане стоит на Багратиона, если я не путаю. Также вот будет строиться новый храм, ну, это тоже планируется рядом с действующим. Вот все-таки вот в этом плане, в плане социальных объектов и вообще социальной жизни, потому что у нас как-то часто есть такое отношение, что депутат городской думы, да, он больше занимается вот как раз такими какими-то...
Мамочками.
Ну, условно, да, условно так. Вот. А вот если все-таки системно подходить к округу, что бы ты сделал?
Ну, во-первых, я, наверное, для начала предложу храм за скобки вынести, да, потому что социальная инфраструктура – это отдельно, храм – это, ну, немного другое все-таки. Если говорить про социалку, ну, вот я уже озвучил, да, то есть у нас есть там на улицах Мухина и Аносова, да, театральные частично, по-моему, да, то есть у нас есть вот куча домов определенных под снос, и на этих домах нужно, я буду добиваться того, чтобы на них строились не просто жилищные комплексы, да, то есть чтобы, если там строится жилищный комплекс, то производился некий расчет, какое количество новых мест в школе, в садике нужно и так далее. По поводу построенных вещей, я честно скажу, я недостаточно подробно знаю о деятельности самого Михаила Георгиевича, да, возможно, действительно было его некое участие, но я также слышал мнение о том, что, ну, любит, к сожалению, человек те дела, в которых его участие было не самым большим, подавать как свои дела. То есть я слышал такое мнение, ну, поэтому надо разбираться. Если построил, то хорошо. Ну, сейчас я вижу, что очень много нерешенного, непостроенного, не сделанного. И еще просто возвращаясь к вопросу о претензиях, ну, наверное, нельзя не сказать о том, что есть очень важная претензия к Корневу, Корнев член Единой России. То есть, и, ну, как мне кажется, вот на волне последних негативно людьми воспринятых и негативно на нас сказавшихся вещей, реформ, таких как повышение пенсионного возраста, вот эта вот мусорная реформа, горячо обсуждающаяся, и, ну, просто на фоне того, что у нас ежегодно, дважды в год тарифы ЖКХ, например, повышаются. Угу. На фоне этого всего, мне кажется, мы достаточно дозрели для того, чтобы сказать, что, в принципе, любой человек, состоящий в Единой России, он должен либо с ней порвать, он должен либо осудить ее политику, да, вот в этой части, либо он должен, ну, значит, отойти от Единой России. Я очень недоволен этой партией, и по моему опыту много таких, кто ей недоволен.
А что ваше вот социалистическое движение противопоставляет? То есть какое у вас видение вот развития страны, и в том числе муниципалитетов?
Ну, вообще, да, во-первых, нужно сказать, что РСД, ну, мы за последовательное движение к социализму, за последовательное движение к тому, чтобы у нас было, во-первых, больше общественной собственности, да, то есть там национализация, допустим, ну, не только стратегических, да, направлений, что есть, например, в программе многих других левых партий, но, допустим, национализация системы ЖКХ, да, то есть вот, то есть нынешний порядок вещей, когда частные компании в интересах прибыли, в первую очередь, оказывают гражданам, там, услуги коммунальные, они приводят к чему? Они приводят к тому, что завышаются, там, дважды, трижды проводятся по каким-то статьям расходов те суммы, которые граждане должны платить. То, что попытка рыночными механизмами организовать там капитальный ремонт, она привела к тому, что там, во-первых, там, в начале 2000-х годов, когда частные компании собирали на капитальный ремонт деньги, там 10 лет деньги эти собирали, потом частные компании исчезли, обанкротились, сменили имя, и все, и эти деньги исчезли. И вот там в 2014 году государство столкнулось с тем, что оно вынуждено было как-то эту проблему решать, причем решало ее, естественно, тоже за наш счет, учитывая, что само государство рыночными методами действует. И в итоге сейчас, когда вот оно пытается эту схему решать, ну, допустим, в Братске такая история была, что столкнулись с нехваткой подрядчиков. То есть вот этот рынок, он нет достаточного количества фирм, которые оказывают услуги, что там по замене лифтового оборудования, еще чего-то. Потому что, ну, все регулируется непланомерно, не в интересах просто максимального удовлетворения потребностей людей, максимального качества жизни, а в интересах прибыли. Национализация там сферы ЖКХ, ну, так если глобально говорить, вот эти вещи, допустим, хотим остановить. И национализация, что очень важный пункт, вот часть левого движения, там та часть левого движения, которая, ну, может быть, больше себя соотносит с советским прошлым, она выступает зачастую в политике за такую достаточно жесткую схему, однопартийную, вот то, что, ну, там было 30 лет назад, 40 лет назад в нашей стране. РСД в этом плане выступает за более демократическую версию социализма, то есть, во-первых, ну, вот, если говорить о переходном пути, то мы за переход к советской власти через парламентскую республику, да, то есть упражнение поста президента, там, мэра. Угу. Нужна коллективное руководство, нужна более тесная связь избирателей с членами этого руководства, отзываемость их, ну, в частности, что вот есть там в моей программе, к слову, если говорить о демократии, то я еще иду, чтобы все-таки добиться, чтобы в Иркутске все-таки были прямые выборы мэра. Возвращаясь к РСД в целом, если говорить о национализации, то мы за максимальную именно даже перевод вот бывших этих частных там каких-то крупных предприятий, корпораций и так далее не в собственность государства, а в собственность коллективов работников. То есть люди, управляя своим, они будут более бережно к этому относиться, более стратегически мыслить. И вот тот упрек, который социалистам бросают там сторонники частной собственности, что, ну вот, в Советском Союзе все было общее, значит, не мое, и тотальное, значит, расхищение, разгильдяйство и так далее, ну, отчасти справедливый упрек. Мы считаем, что он растет именно из того искажения, которое вот Советский Союз на своей попытке построить социализм испытал. из вот этого засилия бюрократии, чиновников, там, партийных, государственных, ну и, собственно говоря, в конечном итоге тех самых людей, которые и решили заменить Советский Союз там, на какой бы он ни был, да, со всеми его недостатками, на, значит, капиталистический рай для себя и капиталистический ад для нас.
Угу.
Вот, ну и мы за мир, мы за то, чтобы трудящиеся не гибли в каких-то бессмысленных конфликтах, да, которые служат тому, чтобы кто-то там себе карманы набил. В этом плане, допустим, мы за то, чтобы не использовать, то есть чтобы Россия не воевала за своими пределами, да, за постепенный переход к милиционной армии, к тому, чтобы, ну, мы занимались обороной, а те ресурсы, которые сегодня сжирает война, они чтобы шли на космос, на развитие медицины, на, у нас там, я не знаю, у нас там туберкулез и какие-то прочие болезни 19 века возрождаются, вот с этим надо справляться.
Угу. А вот левых часто и упрекают, и боятся бывает просто из-за их такой часто сталинистской позиции. Вот как ваше движение к этому относится, к этой проблеме?
Ну, я уже озвучил, да, то есть мы более демократические социалисты, мы негативно оцениваем вот период большого террора, при том, что, ну, я лично, конечно, скажу, что, ну, наверное, не все просто, да, то есть нельзя сказать, что все это было полностью ошибкой и преступлением, и в конце концов и председателей колхозов убивали и так далее, но совершенно очевидно, что вот это... попытка заменить самоуправление людей, да, самоуправление вот, наемных работников, там, ну и крестьян, да, заменить его вот этой волей партии, единственной причем партии, и волей государства, она привела к тому, что вот руководство Советского Союза 30-х годов, там, ну, я тут не склонен лично Сталина как единственного виновника изображать, все-таки Сталин это тоже, ну, это, да, результат, да, это команда, это результат какого-то процесса, какой-то борьбы за власть, какой-то поддержки довольно широкого круга людей. Так вот, ну то есть оно вот встало перед тем, что раз мы сворачиваем демократию, значит, нам нужно обеспечить себе подчинение. То есть нет, мы, ну, считаем, что тот опыт, который в 30-х годах был Советского Союза, его повторять не нужно. Ну, по крайней мере, если мы говорим в части террора, в части вот этой коллективизации через колено, да, которая привела там к потерям, ну, к тому, что там скот массово резали и так далее. Но есть, конечно, и то, что можно и нужно заимствовать. И опыт форсированной индустриализации там, на фоне у нас постепенно... постоянно сокращающейся вот этой деиндустриализации, она, мы только-только вышли на уровень там, 90-х годов на фоне вот этого, ну, нефтяного восстановления там, с 98 по 2008 год. И санкции, и собственный российский кризис, они привели к тому, что и старые предприятия, в которые годами ничего там толком не вкладывалось в модернизацию, они приходят в упадок, и новые предприятия, да, то есть там у нас же немало было и там американских, и китайских, и европейских предприятий, да, построено, что и эти предприятия на фоне санкций тоже уходят из России, то есть у нас угу. продолжается вот это падение, то есть опыт индустриализации сталинской, ну, наверное, он в какой-то степени будет востребован.
А вот если вернуться к нам в область, да, вот на фоне, mm-hmm. в том числе и пенсионной реформы, да, та же КПРФ взяла довольно много голосов на последних выборах в Заксобрание, в том числе у нас губернатор-коммунист. Вот как ты вообще оцениваешь и как представитель своего движения, и как, возможно, будущий депутат Гордумы, как ты оценишь вообще конфигурацию сил, конфигурацию вот всех конфликтов, которые у нас происходят, то есть и со стороны Единой России, со стороны КПРФ и губернатора, со стороны мэрии. Как ты смотришь?
Ну, вот я сразу скажу, да, что я, наверное, не совсем тут буду беспристрастен, потому что, ну, я, во-первых, тоже коммунист, при этом я еще бывший член КПРФ, но как я вижу ситуацию? В нашей области идет два процесса. Один общий для всей страны. Это на фоне продолжающегося ухудшения жизни, у нас там с 2015 года, да, уровень жизни падает, разочарование в партии власти, падение рейтингов, в том числе президента, особенно после пенсионной реформы, и, ну, несмотря как бы на все выборы, да, на его там серьезную победу, сама вот эта существующая политическая система в России, она своей антинародной политикой, ну, она привела к себя, к некому кризису. Я не скажу, что он там какой-то до нее смертельный или не смертельный, но, по крайней мере, ее поддержка серьезно упала, и тот процесс, там, если в 15 году победа Левченко казалась прямо вот фурором, прямо чем-то из ряда вон, то, ну, там сегодня, спустя несколько лет, мы видим, что Левченко был скорее первой ласточкой, а может быть, даже и не он был первой ласточкой, а первой ласточкой были там события, как он 2010 года, победа Кондрашова у нас, там протесты в Калининграде. То есть есть общий идущий по стране процесс, когда Единая Россия теряет поддержку. И сегодня это вылилось к тому, что, да, вот КПРФ, ну, как основная, наверное, наиболее мощная партия системной оппозиции, начала брать большие доли в думах, в нашем заксобрании. Это самая крупная фракция, да, хотя она там, к сожалению, не составляет большинства, ну, в смысле, не имеет возможности переломить своими голосами голоса других партий, да, когда они объединяются. И... Но при этом есть еще второй процесс, и если первый процесс у меня в целом, ну, несмотря на то, что я, может быть, в чем-то с КПРФ не согласен, вызывает одобрение, то есть я считаю, что вот эта смена, отмена статус-кво, отмена вот этого тотального безраздельного господства Единой России, вот эта ситуация, когда бывшие единороссы там вынуждены стесняться того, что они единороссы, да,
ну, да,
вынуждены...
Потому что сейчас рейтинг самый маленький за всю историю, 32%.
Да, когда Ханхалаев и Юдин, там, да, депутаты Думы городской, выходят из Единой России, ну, это само по себе, конечно, хорошо, это, наверное, некий признак того, что есть шанс на перемены. Но при этом есть и второй, ну, на мой взгляд, менее приятная тенденция. Она вот характерна для нашей области. Я не знаю, ну, не буду судить, насколько она воспроизводится по стране в целом. Ну, это такая тенденция, более связанная с КПРФ. Вот. Угу. Там, я думаю, все сильно от регионов зависит. По моей оценке, ну, это в том числе по оценке вот таких более радикальных, наверное, да, людей левых взглядов, КПРФ идет на слишком большие компромиссы с бизнесом и с действующей властью. И это в том числе проявляется, ну, например, в тех депутатских списках. То есть я рад, что побеждают депутаты от КПРФ, но я предпочел бы, чтобы не было, например, в рядах от КПРФ там, да, бывших единороссов. То есть, по крайней мере, если этот человек публично не осудил свою предыдущую, ну, как бы партию, да, не сказал, что я ошибался, я был неправ, я был на стороне людей откровенно вредных для государства, да, и я вот, значит, сейчас их ни в коем виде не поддерживаю, никогда снова там сторонником действующей власти там вплоть до там, мэра, президента, значит, и так далее, я не стану. Ну, таких людей, наверное, ну, можно рассматривать. Понятно, что, да, политик, который там умеет признать свои ошибки, это тоже хорошо. Но когда человек просто меняет одни флаги на другие, ну, наверное, это не очень правильно.
Ну, да, тем более сейчас еще и развернулось несколько коррупционных скандалов вокруг команды губернатора. То есть это тоже влияет на,
ну,
вообще фон.
Что касается вот именно расклада сил в целом, да, между КПРФ и Единой Россией и коррупционных скандалов, ну, тут, мне кажется, есть два аспекта, да, то есть, во-первых, вот у нас в области вот это двоевластие, ну, как бы оно, как мне кажется, хорошо, то есть я, несмотря на там критическое в многом отношение к КПРФ, я, допустим, считаю, что, ну, в любом случае лучше Левченко, чем Ерощенко, лучше Левченко, чем Сокол, и, скорее всего, лучше Левченко, чем любой другой кандидат от Единой России. Ну, в то же время, я думаю, что тут именно искренние коммунисты должны, конечно, оказывать критическую поддержку, потому что есть какие-то вещи, вот то, о чем ты упомянул, то есть нужно хвалить то, что сделано позитивного, нужно критиковать то, что сделано, может быть, негативного, или, может быть, то, что сделано в том же ключе, в котором действует Единая Россия. Вот мне, например, очень не понравилось, когда у нас Иркутскстат объявил, что средняя зарплата в Иркутской области достигла 42 тысяч рублей. Ну, средняя зарплата – это как средняя температура по больнице, включая морг. То есть есть более адекватные показатели. Я понимаю,
медианная зарплата.
Да, медианная, допустим, зарплата. Да. Я понимаю, что, наверное, у них есть какие-то методички спущенные с Росстата, но дополнительно к этому, я думаю, ну вот, руководству КПРФ, да, и руководству области, да, близкому КПРФ, стоило бы озвучить хотя бы альтернативные цифры, да, и там озадачить Иркутскстат, там, контрольно-счетную палату, чтобы они вот эти цифры тоже считали, чтобы мы понимали, что, ну, а мы просто слышим, что вот, все хорошо, у нас 42 тысячи зарплата, вот какая прекрасная работа. Ну, такой подход, на мой взгляд, единороссовский.
А ты вот говорил как раз по поводу прямых выборов, то есть ты, естественно, сторонник прямых выборов мэра?
Скажем так, в текущей ситуации я сторонник прямых выборов мэра. В конечном итоге я сторонник отмены упражнения поста мэра, да, то есть концентрации власти для начала в руках Думы городской, при том, что любого из ее депутатов люди могут отозвать. А в конечном итоге я сторонник советской власти, да, и в том числе в Иркутске.
Как ты думаешь, вообще как будет развиваться вот ситуация вокруг как раз мэра и выборов мэра? Потому что сейчас вот, например, пытаются заменить на тайное голосование в Думе по поводу мэра.
Вот, ну, опять опять же, да, вот та вещь, которая сейчас сначала до тайного голосования, вот чего коснемся. КПРФ в очередной раз попыталась в Заксобрание внести законопроект о возвращении прямых выборов мэра. Зачем-то еще, на мой взгляд, вот неоправданно, был внесен второй законопроект о замене мэра на сити-менеджера. Да? Mm-hmm. То есть, если сегодня мэры избирают депутаты, ну, там, тайным голосованием или открытым, это второй вопрос, да, сегодня депутаты избирают мэра, то там предполагается схема, когда мэра будет назначать комиссия наполовину из депутатов, наполовину от губернатора. Ну, то есть это такое перераспределение полномочий в пользу области, в пользу исполнительной власти, ну и никакой, собственно говоря, никакой демократичности в этом плане не прибавляющее. В конечном итоге кажется, что явное голосование, открытое голосование, да, депутатов — это более правильная схема. Почему? То есть избиратель должен знать, как голосует его депутат. Ну, я понимаю вот, природу вот этого конфликта, да, то есть те депутаты, которые хотят продавить тайное голосование, они боятся, что на них будут давить, принуждая голосовать за правильного мэра, да, ну, то есть, скорее всего, за того же Бердникова. Но ведь почему на них могут давить? Ровно потому, что у каждого из этих депутатов или почти у каждого есть бизнес, да, потому что в конечном итоге они, у них есть вот это уязвимое место, и это вот, там, почему я там коммунист, почему я сторонник того, чтобы не бизнесмены, а именно представители наемных работников, да, коллективов наемных работников были во власти. Потому что бизнес, он всегда свои интересы учитывает. И еще очень важный момент, ну, надо понимать, да, что там с 19 еще века, в общем-то, социалистам, коммунистам понятно, идти в исполнительную власть, чтобы вот с ее, помощью ее рычагов сделать, значит, здесь социализм, невозможно, да, если мы параллельно разом не меняем всю систему. То есть это вот видно на примере Сергея Георгиевича Левченко, да, что он вынужден там действовать, может, где-то и против своей воли, да, по законам существующим федеральным, ну, ни разу не социалистическим. И это, в общем и целом, я в этом плане думаю, что не очень важно, какой будет мэр с точки зрения движения к социализму, важно, чтобы этот человек был подконтролен депутатам, а вот, ну, и депутаты там думы должны уже от него чего-то добиваться. А прямые выборы — это просто тоже еще один способ контроля. До тех пор, пока мы вообще, значит, не вернули советскую власть в Иркутск, это лишний инструмент контроля со стороны граждан за мэром. Лишний способ самих граждан для политики, ну, в конечном итоге для политики в интересах наемных работников разбудить. Угу. Вот так.
Ну, у тебя, получается, нет такого, как ты сказал, слабого места, да? Потому что ты от бизнеса никак не зависишь.
Я наемный работник. Ну, меня, наверное, можно уволить, но если меня уволят, ну найду другую работу. Как бы нет, я не завишу, и я категорически против того, чтобы бизнес был представлен во власти.
Ну, в конце нашей встречи я хочу, чтобы ты вот обратился к жителям 34-го округа, то есть жителям Юбилейного, Мухина и так далее, и сказал, что ты все-таки хочешь самое главное сделать, и с чем, с каким посылом ты к ним идешь?
Я всегда выделяю три ключевых, да, пункта программы. Это сделать совет, чтобы была подконтрольность депутата людям и отзываемость его в любое время, пусть хотя бы пока на уровне личных моих обязательств. Бороться с приватизацией городского имущества и, наоборот, расширять муниципальную сферу в Иркутске. И это возвращать прямые выборы мэра. Ну и что я могу сказать? Я ни в коем случае не прошу за меня лично проголосовать, там, да, потому что я какой-то хороший. Нет, вы проголосуете именно за принцип, за то, что в Иркутске нужно больше социализма, больше демократии. То есть голос за Калинкина — это голос за совет на самом деле. А там, если совет останется, я, допустим, уйду, то это не страшно. Главное, чтобы властью были сами наемные работники.
Спасибо, Андрей.
Спасибо.
Счастливо.